Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И у нас в гостях сегодня священник Алексей Забелин, старший преподаватель Московской духовной академии. И мы планировали с отцом Алексеем поговорить об образовании, о воспитании. Но так получилось, что мы встречаемся накануне Дмитриевской родительской субботы. И вот подумали, а можно ли совместить эти две темы?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте попробуем. Я не знаю, можно ли совместить, но давайте попробуем.
Вот у нас завтра Дмитриевская родительская суббота. Это день особого, сугубого, говоря церковным языком, поминовения усопших.
Исторически это день памяти тех людей, которые, как мы поминаем на заупокойных прошениях, упокой, Господи, воинов, жизнь свою положивших, иногда добавляют за веру и Отечество, иногда просто за Отечество, но, в общем, отдавших свои жизни за нас. Это было тяжелое время для нашей страны, когда люди, собравшиеся с разных уголков тогдашней России, Руси, схлестнулись на поле битвы с захватчиками, и очень многие полегли. И тогда было объединение нашей страны. Тогда уже не было тех или других рязанских, или новгородских, или каких-то других еще. Это были одни люди, это были люди Руси. И вот память о них. Память о них, как мы просим, в род и род. Души их во благих водворятся, и память о них в род и род. И эти роды, то есть мы с вами, наше поколение, следующее или прошлое поколение помнят и молятся Богу о тех, кто отдал за нас свои души, так же, как мы молимся о воинах, павших в Великой Отечественной войне. Не было бы их, не было бы и нас, не было бы нашей страны, не было бы нашей культуры. Вот. Тогда было то же самое. Но сейчас дело не только в исторической памяти, дело еще и в принципе в памяти. Что по себе человек оставляет после смерти? Он оставляет память. Он оставляет память добрых поступков или злых поступков. И эта память, она может быть... Ну, знаете, иногда видишь, когда сам совершаешь какое-то не очень хорошее дело и говоришь сам себе, а хочешь, чтобы тебя таким запомнили? Вот здесь и сейчас вдруг может оборваться твоя жизнь. Тебя таким запомнят. Но не всегда так получается, как хочешь. Вот апостол Павел говорит, что бедный я человек, то доброе, что хочу делать, не делаю, а то злое, что не хочу, то делаю. И поэтому я точно знаю, что когда меня не будет, я буду нуждаться в молитвах за себя. И я буду нуждаться, чтобы обо мне кто-то попросил Бога. А знаете, как интересно, как эта просьба порой выражается в традициях некоторых христианских народов? Я с удивлением увидел, как, например, на Кавказе люди держат 40-дневный пост за усопшего. Неважно, постные дни, не постные дни, 40 дней они постятся за усопшего. Казалось бы, какая-то мелочь, да? Нет, не мелочь. Это удивительно. Господи, прими нашу жертву, мы отказываемся от удовольствий ради этого человека. Мы знаем, что нет человека, у которого не было бы греха. Вот эта удивительная молитва, которая читается священником после их тени, называется «Боже духов». То есть духов — душ. Смерть поправый, дьявол упразднивый, и живот, то есть жизнь миру даровавый. И там просьба к Богу — прости усопшего человека. И дальше правда твоя, правда во века. Что это за правда? Правда Божия. И вот правда Божия, наверное, в том, чтобы человек снова стал человеком, снова стал родственником Бога, чтобы, когда мы уходим из этой жизни, Господь нас узнал. Знаете, как в Евангелии есть такой прекрасный момент, когда прекрасный чем? Честностью. Когда люди собрались на суде, И одним Господь говорит, я вас не знаю, а другим говорит, я вас знаю, придите ко мне. Они говорят, Господи, а что мы сделали? Вы, говорит, больницы посещали, голодных накормили. Вот реальные поступки. И вот это какой-то такой реальный поступок, отказ от удовольствий ради усопшего. Мы знаем, что у него были грехи. Мы знаем, что он совершал какие-то плохие поступки, но прости его, Боже. И если не хватает твоей милости, мы отказываемся. Помните, как в пророк Иона, да? Он пришел в Ниневию и сказал, ваш город умрет за ваше нечестие. Люди наложили...
Я не помню.
Люди наложили Ниневии пост не только на взрослых, но и на детей, и на скот. Младенцы кричали, скот вопил, и они докричались до Бога. Господь простил Ниневию и не разрушил ее. И есть надежда, что Господь простит и тех людей, которые к Нему уже ушли, за как раз жертву, за добрые дела тех живых, которые остались. У нас, например, в нашей традиции было покрывать зеркало. Вот иногда это связывается с некоторой магией. Что значит покрывать зеркало? Сейчас бы я сказал, отключи интернет на время 40 дней. Перестань смотреть телевизор, перестань слушать музыку. Возьми псалтирь и почитай за усопшего.
Я, кстати, знаю семьи, где на время поста, в частности, Великого поста, занавешивают телевизор.
Ну, а про усопших это как раз вот отказ от удовольствия, отказ от развлечения. Когда не было телевизора или не было интернета, было развлечение в зеркало смотреться. Ну, как же необычно.
И поэтому, себя приукрасить.
Да, 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 да. Поэтому отказ от развлечения, от удовольствия, а сугубо молитва за усопшего. И вот родительская суббота — это не только память о тех людях, которые за нас отдали свои жизни, но это память еще и о наших близких. Это очередной столбик на пути, веха, если хотите, чтобы вспомнить тех, кого мы не очень часто вспоминаем. Чтобы произошло некое соединение, потому что в вечности, в смерти, там времени нет. Там есть пространство Бога. И чтобы это соединение произошло, иногда люди имеют добрую традицию причащаться в этот день святых тела и крови Христовой, потому что мы соединяемся все во Христе вне времени и вне пространства.
Как интересно, а вот эта традиция 40-дневного поста об усопших, это в Грузии только, у нас нет такого?
Я встречал эту традицию на Кавказе, 40-дневного поста, но иногда, когда я вижу, что во время отпевания человека люди стоят церковные, крестятся, молятся и порой спрашивают, а как мы можем еще помолиться за усопшего? Я говорю, если хотите, делайте вот такие вот добрые дела. Иногда я добрые дела для себя. Почему для себя? Может быть, даже не для других, а для себя. Мне вспоминается, опять же, евангельский сюжет богатого и Лазаря. И вот когда оба скончались, Лазарь попал в доброе место, богач, который был злой, который был жадный, он попал в худое место и там мучился. И он увидел Лазаря и говорит, слушай, ты можешь мне там вот хоть как-то помочь? Ну, я просто по-русски коротко пересказываю, да, там, омочить палец в воде и мне, значит, вот смочить язык, чтобы мне полегчало. Нет, говорит, не могу, пропасть между нами. Ну, ладно, а можешь помочь вот моим родственникам, которые на земле? Скажи им, пусть они изменят свою жизнь. Вот эта вот попытка изменить жизнь, да, самое лучшее для усопших родственников, если живые меняются, и меняются не просто, а меняются в соответствии со тем, какими их видит Творец, какими их сотворил Бог, становятся похожими на Бога. Вот это самое лучшее. А как мы становимся похожими на Бога? В беседе с Богом. Когда мы беседуем с людьми, мы чему-то учимся. Дети, когда беседуют с нами, они берут наши привычки. Когда мы говорим с Богом, мы, наверное, в чем-то становимся снова-снова похожи на Бога. Вот это и есть молитва. молитва утешает. Это не магические заклинания, нет. Это встреча со Христом, которая меняет свою жизнь. Вот что такое встреча со Христом? Ну вот молодой парень встретил девушку, и они решили пожениться. Они все сделали как нужно, заключили брак, расписались, повенчались. Лицо поменялось у человека. Смерть — это такой же переход. Человек меняется. Абсолютно меняется. Становится ли он похож на Бога? Если да, то Христос его узнает, и он идет к Христу. А если нет? Если он делал такие дела, которые не похожи на Бога. Но можно попросить Бога: «Господи, измени его участь. Ты в ад пришел к тем, кто были в аду, и там проповедовал. Мы знаем, что этот человек совершал и добрые поступки». Однажды я буквально за полторы недели до кончины исповедовал и причащал человека, который в церковь никогда не ходил. В нашем привычном понимании не исповедовался, не причащался. И я удивился его исповеди. Удивился тому, что этот человек не хватался за жизнь. Он был спокоен. Он принимал ту данность, которая в нем есть. У него была тяжелейшая болезнь. Ему практически все органы вырезали. И он, да, конечно, он надеялся на жизнь, но он был удивительно спокоен. В нем не было какой-то нервозности. Через полторы недели пришла его жена, говорит, он скончался. И когда я отпевал этого человека, я сказал, что я свидетельствую о глубоком покаянии этого человека. И я не знаю, почему Господь подарил ему, но это действительно христианская кончина. Эта исповедь была не просто перечислением каких-то грехов. Эта исповедь была и просьбой к Богу о прощении, и попыткой измениться, и желанием принять саму суть веры самого живого Бога. Не просто какую-то пилюлю под названием причастие. «Я хочу увидеть Христа, я хочу с Ним встретиться». Вот эти слова говорил мне человек. Смерть — это часть жизни. И у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И когда происходит причастие в родительскую субботу, это причастие жизни. Это причастие еще и к тем, кто уже, наверное, как-то соединился со Христом. Мы молимся им, и мы молимся Богу об этих людях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская и священник Алексей Забелин, преподаватель, старший преподаватель Московской духовной академии. И мы с отцом Алексеем собрались поговорить про образование, встретились накануне родительской субботы Дмитриевской и говорим... У нас как-то получилась смешанная тема. Я, кстати, хотела бы напомнить, что Дмитриевская родительская суббота была установлена в XIV веке. После Куликовской битвы, да, Дмитрием Донским. И поэтому там по традиции особо в этот день поминаются все усопшие, особенно воины, павшие в сражениях. Правильно все говорю?
Да, отдавшие свои жизни за будущее.
И как это связано с образованием? Тоже вроде же понятно из нашей беседы.
Как это связано с образованием? Наверное, как-то напрямую это связано, потому что, знаете, я вспоминаю одну такую анекдотичную историю. В ресторане в Париже в начале 90-х сидел русский человек, и ему принесли на заказ утку и сказали: «Эта утка, она происходит из такой-то деревни,
выращена, я голодная, осторожно.
Выращена там-то и там-то, вот ее родословная такая-то, такая-то». И вдруг этот человек говорит: «Слушай, а можно официанту, я тебе заплачу, и ты мою родословную узнаешь?» Понимаете, может быть, это анекдот, но сказка ложь, да в ней намек. О чем? О том, что мы не Иваны, не помнящие своего родства, мы должны помнить. Должны помнить, чтобы жить дальше. Память о наших предках, она важна не сама по себе, как музейный экспонат, который иногда нужно посмотреть. Это та реальность, которая может быть нашей. А почему? Ну вот один маленький эпизод. Однажды кто-то из моих знакомых сказал: ты знаешь, Дмитрий Донской был трусом.
Угу.
Вот он переоделся в простую форму для того, чтобы его не узнали. Вот он совершил там такие-то, такие-то поступки, вот он там где-то смолодушничал. И в нашей компании был человек, который имел реальный опыт боевых действий. Он говорит: а знаешь, что такое стать в первые ряды? Первые 5 рядов на Куликовом поле в битве, они просто не выживали, никто. Первые 5 рядов. И одно это уже ставит его в подвиг мучеников, в подвиг тех, которые отдавали свою жизнь за других.
А потом в военном деле есть такое понятие, как тактика, стратегия, ответственность главнокомандующего.
Дело не в этом, а дело в памяти. В памяти, что произошло. Может ли эта память быть твоей памятью? Можешь ли ты жить так, как жили твои предки? Вот это и есть то самое образование. Ведь, по сути, образование-то что? Вот какой-то ученый открыл такой-то закон. А мне-то что с этого? А тебе жизнь облегчилась. А ты можешь дальше идти, используя этот закон. И вот наши предки открывали закон жизни, открывали закон любви, закон любви, основанный на взаимной ответственности, на жертвенности, жертвенном служении. Хотел бы, знаете, вернуться и рассказать пару моментов. На мой взгляд, они и поучительные, и забавные. Когда бывает родительская суббота, люди приносят продукты в церковь. Это хорошо, что приносят в церковь продукты. Всегда эти продукты, они распределялись не только для церковных служителей, священников, но они распределялись для нищих, для малоимущих. Но порой бывает... такие казусные вещи, как вот совсем недавно в очередной раз меня спросили, а можно сигареты положить? Иногда приносили бутылку водки. Вот, иногда... ну, это были просто какие-то забавные вещи, которые приносили на панихидный столик или в память о почившем. Я бы хотел сказать, что... если это не вредит людям, то это можно приносить. Но если это приносит вред, то это не та память, которой нуждаются усопшие. И эти продукты иногда приносят на кладбище и оставляют на могилах. Не так давно я служил на могилке панихиду по усопшему и видел, как крыса забежала на соседнюю могилу и забрала оттуда какую-то еду. Но лучше отдать это людям. Животных покормить, наверное, можно. Покормить животных где-то в парке, оставить им. Но на могилах оставляли еду для того, чтобы кормить по языческому учению, скажем, тех же древних римлян, материнскую душу, которая живет там. Мы, христиане, не верим в это. Мы верим, что и хотим в это верить, что Господь по своей милости забирает душу усопшего. И она не остается на могиле. Могила нам важна как память. И очень важно, чтобы и дети тоже в этом участвовали, в заупокойных службах. Чтобы вот. Они вспоминали то, чем жили их предки. Доброе.
Я хотела бы об этом поговорить отдельно. Я вот сейчас единственное, что, отец Алексей, хочу уточнить по поводу вот этой традиции народной, не церковной, подчеркиваю, оставлять что-нибудь на могилах. Мне почему-то казалось, что, возможно, это какая-то советская трансформация давней доброй традиции на поминках кормить всех, там, сирых, убогих, нуждающихся. Нет, это не из этого произошло, это римская какая-то языческая вещь?
Вообще, это довольно древняя традиция в разных религиях, у разных народов. Было так называемое поминовение усопших, продуктами. Зачастую эти продукты оставляли усопшим в могиле для того, чтобы усопший мог использовать эти продукты в загробной участи. Вот. А еще оставляли жен, например, в могиле, иногда живьем, иногда убивали их. Вот, лошадей, на чем ездить можно было бы в загробной участи, в загробном мире, простите. Но мы, христиане, знаем о том, что такое завет Христов. Каков завет Христа? Ты собрался поститься, посчитай стоимость твоего обеда, перейди на более дешевую пищу, разницу отдай неимущему. Вот смысл поста. Ты поминаешь усопшего, отдай другому человеку эти продукты. Я помню, как один дяденька на стройке, мы как-то строили храм, мне был тогда, лет 14, наверное. И у него скончался отец, и он подарил мне часы своего отца на помин души, как это называется. Угу. Это дорогой подарок. Часы своего отца мне отдал. Эти часы у меня продержались, наверное, полгода. Ну, не знаю почему, вот, может быть, какое-то магнитное поле, но больше 20 лет я помню этого человека и каждое утро вспоминаю его в молитвах. Потому что меня когда-то попросили за этого человека молиться. Это хорошо, когда отдать другому человеку что-то, какую-то вещь или пусть продукт, и сказать «помяни» в своих молитвах. Или в память об этом человеке мы отдаем это. Я как-то увидел за границей в некоторых странах хорошую, интересную вещь, на мой взгляд, хорошую. В парках или на каких-то видовых местах красивых ставят лавочки. И на этих лавочках человек пишет «в память такого-то человека». Эта лавочка была поставлена на деньги родственников, которые хотели, чтобы кто-то приходил в это место, отдыхал на этой лавочке, а там надпись «память такого-то человека». Они просто по-доброму бы вспоминали этого человека.
Так интересно. Я в этом году купила луковицы всяких цветов весенних и раздала соседям на даче в память о папе.
Это... Здорово. Цветы вырастут, будут радовать, они будут вспоминать.
Дай бог. Я прошу вернуться к вопросу о детях и смерти. Как-то мы привыкли к тому, что детей от этой мрачной, в кавычках, темы надо оберегать. Что придет время, столкнутся сами, узнают. Пока вот пускай у них будет детство, пускай они будут счастливы, и ничем это детство не будет омрачено. Я так понимаю, исходя из всей логики нашей беседы, что это неправильно. Или как? Вот как надо? Вот с вашей точки зрения, как отца, как священника?
Мне сложно сказать, правильно или неправильно. Я вижу, что этот вопрос, он неоднозначный, во-первых. Во-вторых, нужен индивидуальный подход к каждому ребенку. Особенности его психики, особенности его воспитания и особенности восприятия взрослыми родителями смерти. Какого отношения к смерти у родителей? Для них это неприятность, от которой они пытаются отгородиться, или это часть жизни, обычная, спокойная часть жизни? Почему апостол Павел говорит о том, что смерть для меня — приобретение? В чем смысл этих слов? Когда мы служим панихиду по дедушке моей супруги, там же похоронена и бабушка ее, как-то моя старшая дочка, ей тогда было лет, наверное, 6 или 7, она говорит своей бабушке: «Бабушка, а когда ты умрешь, тебя тоже тут закопают?» Она говорит: «Совершенно спокойно». То есть для нее это естественно. Для нее нет страха в этом. Да, мы боимся смерти, мы хотим жить. Нам нравится жизнь. И если мы не боимся смерти, то что-то не так с нашей психикой. Смерть, она ужасна, в ней нет ничего хорошего. Это противоестественно нашей природе, мы не должны умирать. Когда человек внес в свою жизнь смерть, вот я имею в виду библейские моменты, да, что Господь ему сказал? «Адам, что ты натворил? Земля из-за тебя проклята». Вот это уродство, которое есть в мире, это внес человек, это уродство. Смерть, она противоестественна. Но Христос, который, будучи не только Богом, но и человеком, пройдя через эту смерть, он сказал, что смерть побеждена, это часть жизни стала. И вот поразительно, что если в древнем мире кладбище было городом мертвых, который не соприкасался с городом живых, то в христианстве кладбище входит в город живых и становится его частью.
Я вспоминаю планировку античного города. Действительно, некрополь всегда где-то поотдаль, где-то там в нескольких километрах.
Он был неприкосновенен, и поэтому христиане в первые века именно на кладбищах служили службы, потому что люди, язычники, воины не нарушали покой кладбища. Вот. Дети, они повторяют все за нами. Они живут нашими эмоциями, пока не научились жить своими. Они живут нашим культурным сценарием, нашим восприятием этого мира. Если мы боимся, мы передаем им этот страх. Если мы не хотим видеть реальность смерти и отодвигаем ее от себя, то и дети будут бояться этой смерти. Но если мы говорим, что смерть сама по себе, да, ужасна, но мы должны научиться преодолевать это, и мы помним жизнь наших предков, мы не помним и не хотим помнить саму смерть, как причину, если хотите, как состояние. Смерть — это просто порог. Я вспоминаю один из моих любимых мультфильмов, мультфильм Нарштейна «Сказка сказок». И там есть такой персонаж, волчок. И вот старый дом, откуда уже все уехали, и вдруг открывается дверь в этом старом доме, и волчок входит в эту дверь. Вот так вот человеческая душа уходит из этого мира, в котором, может быть, кто-то ее покинул, кто-то оставил, но она уходит в другой мир. И если произошла встреча человека и Бога, если восстановилось родство, которое мы пытаемся восстановить в крещении, родство между человеком и Богом, то нас встречают на той стороне. Мы не одиноки там. Нас встречает тот Бог, который нас никогда не предавал. Сказано в Псалтире: «Всякий человек — ложь». Нас предают самые близкие люди порой, а Христос — нет. И если мы восстановили с Ним родство, это удивительно, это здорово, это невероятно. И вот самое, мне кажется, главное образование для детей, если хотите, в таинстве смерти, это попытка показать, что наших родных и близких встретили. Они молились Богу, и Господь их встретил. Иногда на отпеваниях бывает совсем легко-легко. Я довольно часто отпеваю, то есть, ну, если хотите, провожаю людей в последний путь. И бывает очень тяжело это отпевание, потому что родственники как-то стоят безучастными. Какая-то строгая повинность в этом ритуале для них. Я помню, как отпевал человека, и где-то на 7-й песне заупокойного канона вдруг дедушка какой-то подходит ко мне и говорит: «Ну все, ребят, хватит тут петь, вот, ну вы все классно сделали, молодцы, но нам уже пора его в землю закапывать». Это было один раз, но иногда я чувствую вот это состояние людей. Они хотят побыстрее от этого избавиться. Но есть те, которые ходят в церковь, которые причастны к культуре смерти, для которых смерть — это встреча с Богом. Я вспоминаю сказку, знаете, может быть, кто-то знает эту сказку, она, на мой взгляд, удивительно христианская. Было три брата, и у них были волшебные палочки. Они подошли к реке, вот, и захотели переправиться через эту реку. А моста не было. Но они взмахнули своими волшебными палочками и поставили мост через реку. И стали переходить реку. И вдруг к ним подошла смерть. Она страшно рассердилась на этих братьев, потому что люди, которые пытались переправиться через эту реку, погибали в ней, и смерть забирала этих людей. И смерть решила их обхитрить. И она сказала: «Вы такие молодцы, вы построили мост, вы меня можно сказать, обманули. Загадывайте желание, по одному желанию каждого из вас я исполню. Ну и старший брат говорит, я хочу самую могущественную волшебную палочку. И смерть отломила часть веточки соседнего куста и дала ему, сказала, это будет самая могущественная волшебная палочка. И в этот вечер старший брат в таверне хвастался о том, что у нее есть самая могущественная волшебная палочка, и ночью его зарезали. И след этой палочки был кровавым во все века. Средний брат попросил воскрешающий камень, способность воскрешать. И смерть взяла камень с берега реки, дала ему и сказала, поверни в руке, и будут воскрешаться мертвые. Но когда брат повернул в руке камень, чтобы воскресить свою любимую девушку, девушка действительно появилась, но она появилась не в теле, а в каком-то эфире. И она не могла прикоснуться к нему. И он сидел, смотрел на нее, пока не сошел с ума. И так смерть забрала второго брата. А третий брат попросил такой плащ, который бы укрыл его от смерти. Смерть была крайне недовольна этим желанием, но она все-таки исполнила его, оторвала часть своего плаща и отдала младшему брату. И долго искала смерть младшего брата и не могла его найти, потому что младший брат скрывался в этом плаще. И когда он состарился, он этот плащ отдал своему сыну, а сам дождался смерть как давнего друга и своей охотой с нею пошел. Вот эта концовка, она, на мой взгляд, удивительно христианская. «Дождался смерть как давнего друга и своей охотой с нею пошел». Мы часто в молитвах, прошениях наших христианских на службах вечера или утра, литургии, утренней, вечерней, мы говорим, просим Бога, дай нам мирную, непостыдную христианскую кончину. Очень часто об этом просим. Мы часто говорим вот об этой смерти. Но весь смысл заключается в том, чтобы эта смерть была продолжением нашей жизни. Иначе она бессмысленна.
Священник Алексей Забелин, старший преподаватель Московской духовной академии, в гостях у Радио Вера. В эфире программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер». На радио «Вера».